Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Дравкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню», каналом «Тактик Медиа» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня говорим о начале наступления на РЖЕВ, которую пошла 30-я армия Калининского фронта.
Давайте попробуем разобрать, значит, Ржевскую операцию, боевые действия 30-й армии. Ну, сначала, наверное, коснемся того, как была построена немецкая оборона и какие части, значит, немцев занимали на северном фасе Ржевского выступа. Это были части 6-го армейского корпуса, 87-я пехотная дивизия, которая сменила к 30 июлю, которая сменила части 26-й пехотной дивизии. Вот 26-я пехотная дивизия была отведена в глубокий тыл. На ее вот место прибыла 87-я. Занимала она примерно участок обороны порядка 15 километров, 15-20 километров по фронту. Линия фронта проходила по грядам высот и по деревням, начиная от берега реки Волга и речки Кокош. И заканчивая с прикосновения с 256-й пехотной дивизии в районе деревни Дешов. Особо укрепленные шверпункты немецкой обороны проходили по деревням горы Кизяки, Новосеменовская, высота Груша около речки Кокош, Тимонцево, это плацдарм немцев на реке Кокош. Что это представляло собой линия обороны? От деревни Дешевка через так называемую Берлинскую улицу, пути подвоза к деревням Бельково-Свинино, один из центральных пунктов немецкой обороны для 256-й пехотной дивизии. Две небольшие деревни, оборудованные немцами для круговой обороны, 8 рядов траншей, 7-8 рядов колючей проволоки и минирования. И к чему я останавливаюсь на деревне Бельково-Свинино? За эту деревню велись ожесточеннейшие бои по своему накалу не меньше деревни Полунина.
По-моему, как раз там, собственно, дзоты превращались в дома.
Да.
Избы обычные, да. И вкапывались в землю, превращаясь в дзоты. То есть фактически даже превращаясь иногда в двухэтажные. Собственно, это именно там было.
Да. Насыпалось, значит, на деревянный пол земля, превращая верхний этаж в дополнительное укрытие от минометных мин и артиллерии. Плюс там уже вырезались бойницы, и дома превращались в доты, которые способны были вести круговой обстрел. Плюс к тому же то, что пристреливались все минные поля и колючая проволока, пристреливались минометным огнем. Достаточно сказать, что у немцев здесь была сильная артиллерийская группировка по их меркам. Каждой вот из этой 87-й 256-й дивизии были приданы Мойерзеры 210-мм. Помимо всего прочего, значит, у них были, естественно, 105-мм гаубицы полевые, да, и 150-мм гаубицы. На каждую пехотную дивизию приходилось по 3 Мойерзера 210-х, да. В 87-й было немножко поменьше, 105-мм, где-то примерно 20 орудий, то у 256-й 24 пушки, гаубицы, вернее, 105-мм, и зики где-то по 8-10 орудий на каждую пехотную дивизию. Объясняется это тем, что в то время у немцев не было артиллерийского кулака, да, вот какой будет уже в 43-м году, и поэтому вся артиллерийская мощь сосредотачивалась в руках не корпуса, не корпусной артиллерии, а именно вот пехотным дивизиям придавалась. Плюс, конечно, огромное количество пулеметов, и минометы 82-50-мм.
Ну и мы должны понимать, что станция РЖЕВ – это всего 6 километров до линии фронта.
Побольше там 10-12 километров. Но все равно развитая сеть дорог, как ты сам понимаешь, и как наши зрители понимают, фронт стоял с января 42-го года. Немцы наладили здесь пути подвоза. Вот я вот недаром проговорил про эту Берлинскую улицу. Вот одна из артерий снабжения 256-й пехотной дивизии являлась эта Берлинская улица. Она так и называлась у немцев – Берлинская улица. Там же как бы центральная такая проходила мимо деревни Дешевки на Бельково-Свинино. Там будет очень важный для немцев опорный пункт Эмма, который, опять же, сыграет очень сильную роль в немецкой обороне.
Вот. Но я к тому, что, допустим, если мы сравниваем с 30-й армией, то у нее ближайшая станция подвоза – это Старица. Примерно практически в 80 километрах.
Да, причем дороги не налажены, дороги разбиты и размыты дождем. Немецкая оборона строилась, это получается где-то порядка 30 километров, да, на две дивизии. Вот. Естественно, никакой сплошной обороны немцы построить не могли, и вся оборона строилась на этих самых шверпунктах, вот, про которые мы с тобой говорили, это как, типа как белькова свинина. Все высоты, все деревни, назову такие ключевые рэперные точки, которые служили для немцев вот этими самыми шверпунктами, а для наших непреодолимой преградой стали на многих местах. Первая Коростелевская группировка, это 87-я пехотная дивизия, это 173-я и 185-я пехотные полки занимали участок примерно 12 километров. Ну, то есть по 6 километров на каждый полк. Малое Косачево, Большое Косачево, Филькино, Колесниково. Деревни все располагались на берегу речки Кокош и ручья преснопамятного. Слушайте, не помню, Артем, название. То есть, как ты понимаешь, водная преграда. Плюс, опять же, касаясь дождей, да, которые дождь прошел, и так-то, ну, достаточно болотистая местность вообще превратила в непроходимую.
То есть наступление было намечено на 30-е.
На 30-е число. Ну, мы сейчас...
29-го.
Ну, давай, да.
Начинает
ливень дождь. Страшный. Это отмечает во всех приказах. Во всех
немцы наши,
генеральный штаб РККА, офицеры, значит, штаба немецкого, который описывает, потом составляли, да, отчеты по боевой операции, все упирают на то, что прошел страшный ливень и была очень холодная погода. А погода действительно холодная для августа, 13 градусов.
На самом деле, насколько я посмотрел, вообще для того времени характерной погодой средней температуры августа 17 градусов для этого региона.
Да?
И это для меня не холодная погода. То есть мы просто уже настолько климат сейчас изменился за 80 лет, что мы считаем, что в августе должно быть тепло. На самом деле в то время 17 градусов
средней. Слушай, Артем, я на самом деле первый раз слышу.
Вот.
Ну, давай, да. Ну правда. Реально. Я-то думаю, 13 градусов холодно.
Да. Кроме всего прочего, во всех документах, которые мы смотрели, везде говорится о том, что дороги для автомобильного транспорта непроходимы, частично проходимы для гужевого транспорта и условно проходимы для гусеничного. То есть, если мы говорим, опять же, мы упремся дальше в снабжение. Почему мы стали говорить про Ржев и про Старицу? Да? Потому что плечо подвоза очень сыграет в итоге очень большую роль в этом сражении.
Ну, абсолютно верно. Вот. Причем для нас очень негативно, к сожалению.
К сожалению.
173-й, 185-й пехотные полки, 87-й пехотной дивизии. Отмечу, что в полку было по два батальона. То есть двухбатальонного состава. В центре обороны 187-й пехотный полк и приданный ему для усиления 187-й саперный батальон 87-й пехотной дивизии. Для немцев, ну, немножко забегу вперед, для немцев наша подготовка к операции не осталась, естественно, незамеченной, да, такая концентрация войск. А в 30-й армии порядка 15 стрелковых дивизий сосредотачивалось и порядка 10 танковых бригад. Ну, что мы коснемся по численности, да, вот чуть-чуть попозже. Вот, поэтому туда был направлен этот батальон в качестве дивизионного резерва. Ну, вообще, да, опять же, забивая немножко вперед, в 6-м армейском корпусе никаких резервов не было, да и быть не могло, потому что все... То, что можно было сосредоточено для Вербельвинда южнее.
Теперь еще немножко коснемся. Да? Южнее немцам планировалась операция Вербельвинд, которая с подходящимся направлением удар на Сухиничи, окружением войск в этом выступе и с выходом к Калуге. Поэтому основные силы были сосредоточены южнее. Вот, и их пришлось потом задействовать. То есть Вербельвинд немцы планировали на 7 августа. Вот, и наше наступление упредило собственное наступление немецкое.
Да, не зная о том, что готовится Вербельвинд, мы сыграли на опережение.
Поэтому, когда говорят, что, может быть, надо было там подождать и не наступать, то в итоге мы могли бы упереться. То есть разница была всего в одну неделю, и если бы немцы начали ударами подходящегося направления
три танковых дивизии, да, первая, вторая и пятая.
Скажем так, опыт 41-го года показывал, что советские войска не могут выдержать удар такой силы. Поэтому немцам пришлось северную, то есть они не отменили операцию, северная клешня была просто свернута, то есть одной только, на одном направлении пошло наступление. Все вот эти сконцентрированные дивизии пошли на отражение нашего наступления.
Именно, да. Поэтому заслуга Ржева, мало того, что, да, вот то, что, ну, давай там, больших глобальных задач коснемся, не отправили ни одну дивизию на юг, а даже наоборот, когда Великая Германия прибудет в полном составе сюда, да, в сентябре месяце, так к тому же еще, смотри, да, вот, срезали эту клешню.
Да, так что быть просто в итоге, да, там, если мы там дальше коснемся, конечно, понятное дело, потерь, то если бы дали немцам инициативу, то потери были бы, ну, как минимум, не меньше, скорее всего.
Все могло в центре закончиться полным крахом.
Да. Ну, ладно, вернемся. Да. Да.
Вернемся к нашим 187-й пехотный полк. Дальше у нас находится 256-я пехотная дивизия. 256-я пехотная дивизия занимает здесь оборону с зимы 42-го года. Находится от деревни Дешевка мимо опорного пункта М. Это высота, небольшая высота, приспособлены для круговой обороны. Там у немцев находилось где-то примерно полторы роты, потом будет переведен туда практически целый батальон брошен для того, чтобы удержать этот опорный пункт. Дальше Берлинская улица на Белькова-Свинино уходила оборона и шла на восток, на деревне через Малое Карпово, это через речку Бойня. Тоже такая, знаешь, достаточно быстрая река с крутыми берегами и... Ну, полноводные достаточно, ну, для средней полосы. Ну, как полноводные? Ну, конечно, не горные, там река и не...
Ну,
вот. А ну в то же время в дождь, да, вот опять же, в дождь я превратил, опять же, в непреодолимую преграду. Деревня, мимо деревни Малое Карпово, где находилась позади деревни льнозавод, очередной льнозавод, превращенный немцами в очередной неприступный опорный пункт. Деревня Глебово и дальше на... Про то, что мы с тобой рассказывали про 29-ю армию. Вот. Все это дело прикрывалось минными полями сплошными, противотанковыми минами, естественно, шпрингами. Потом наши насчитали от 4 до 8 рядов колючей проволоки. Везде было, да? Каждый опорный пункт превращен в деревнях в шверпункт для ведения круговой обороны. Опять же, как мы с тобой говорили, каждый дом превращен в дзот. Пристрелено. И связь с артиллерией налажена. Мало того, что... Телефонные, это, естественно, еще и радийные. У немцев достаточно хорошо было с этим делом. Вот. Плюс к тому же авиаразведчики в дивизиях находились, способные вызвать на подмогу авиацию. И артонаблюдатели, биобахтеры, так называемые. Даже иногда на воздушном шаре там поднимались. Это и наши, и немцы отмечают, что ввели, значит, контрбатарейную борьбу и огонь по скоплениям пехоты, корректируя огонь с воздушных шаров. Ну вот, что касается, значит, немцев. Как мы видим, это две пехотных дивизии, это 6 полков, это 12 расчетных батальонов. Причем немцы отмечают, что батальоны 70%, ну, по личному составу пополнены на 70%. И у каждой смогли выделить в резерв это кратшуц-батальоны, да, вот свои собственные. И, естественно, сапер. Ну, саперы, как и кратшуцы, они у немцев там вообще такие активные товарищи, вот, для затыкания любых дыр приспособленные. Что касается группировки, значит, советских войск. На 25.07.42 года в 30-й армии. Я, наверное, каждую назову, но чтобы наши зрители понимали количественное соотношение сил. Если в немецкой было две расчетных пехотных дивизии, да, примерно...
Ну, это порядка 24 тысяч.
Ну, наверное, немножко побольше. Опять же, в книжке мы дадим цифру, а сейчас вот давай интригу создадим небольшую такую, да, по немцам. Ну, скажем, около 26 тысяч человек. Общего состава, естественно. Значит, что было у наших? Естественно, это общие сейчас цифры будут, да, потом мы дадим количество стрелков. Вторая гвардейская мотострелковая дивизия, это рудимент 41-го года, их всего на 42-й год оставалось в Красной армии 3 мотострелковые дивизии, они состояли из 2 мотострелковых полков и также танкового батальона. Причем интересный момент, во второй гвардейской мотострелковой дивизии было 2 гвардейских мотострелковых полка. Это танковый полк, который иногда проходит как 143-й отдельный танковый полк, иногда проходит как отдельный гвардейский танковый полк. Но по 90% документов он 143-й просто танковый полк. Вот опять непонятно, да, почему-то здесь...
Ну, могли гвардию не присвоить
ему. Понимаешь, да, вот мы мотострелкам дали, а ему не дали. Вот эти танки, которые находились в этом танковом полку, никто их ни в какие записи не засчитывал. В нем было порядка 16-18 Т-60-х и 2 34-ки. Потом в дальнейшем добавится еще КВ и еще 34-ки. Всего будет через этот танковый полк пройдет за месяц порядка 25-30 машин. Еще такие же были в 22-м гвардейском мотоциклетном полку, это 18 Т-60-х, и отдельный истребительный отряд истребителей танков в 30-й армии был такой. Там вот тоже Т-60-ки были, вот, тоже порядка 16-18 машин. Ну, это чтобы тоже, опять же, понимали количество наших танков, сколько чего и как. Ну, сейчас расскажу, сколько танков. Так, итак, 16 стрелковых дивизий, 4 стрелковых бригады, танковые бригады, порядка 10-12 бригад. Вот. Ну, почему 10-12? Потому что две бригады постоянно находились в резерве у командарма. Артиллерийские полки, порядка 10, естественно, дивизионы вот, реактивной артиллерии, РСК.
Причем там же были, этот дебют был как раз 30-х.
Да, еще такой интересный момент, еще на 60-х туда приехали вот, установки на РС.
Там вообще, на самом деле, операция была, так скажем, самое, по-моему, максимальное использование РСов, ну, по крайней мере, на 42-й год.
Да, на тот момент времени это самый насыщенный РСами участок прорыва немецкой обороны.
Сколько всего было общая численность, получается, 30-й армии?
Так, общее количество человек в 30-й армии было 162 270 человек, ну, то есть... личного состава. Это общего личного состава, естественно.
Это почти восьмикратное превосходство.
80-кратное превосходство над противником на данном участке местности. Но нельзя забывать, что опять мы с тобой перечисляем стрелковые дивизии и стрелковые бригады. Часть из них находилась за Волгой. Да? По плану должна была... сковывать противника, это 206-я пехотная дивизия, которой мы с тобой не касаемся, ну, потому что там боевых действий не велось, да, наши войска занимались сковыванием противника, наносили отвлекающие удары для того, чтобы не дать возможности перекинуть оттуда резервы. То есть, часть находилась за Волгой. Это 4 стрелковых дивизии и 2 стрелковых бригады. То есть из ударного кулака мы их должны исключить. Больше чем за 2 месяца до начала операции командарм и начальник штаба ориентировочно знали место и направление прорыва. Ну, то есть уже было намечено, да, куда, что, как будем бить. За 10 дней до начала было уточнено место и направление прорыва. То есть командарм с группой командиров штаба арма, это Дмитрий Данилович Люшенко, да, производили изучение направления и регистрационировку местности. Вот он сам, да, там мотался по линии фронта, ну, такой был достаточно въедливый дядька, на самом деле, вот, уделял огромное внимание тому, чтобы лично объездить войска, посмотреть, где что и как чего. За 6 дней были собраны все командиры соединений в штаб-арм, где были даны указания, кто, куда, где, ну, то есть, сохранялось пока так, знаешь, достаточно в строгой тайне подготовка, план подготовки к операции. Только за 6 дней командиры дивизии были посвящены в то, кто куда будет наступать.
По немецким документам видно, что немцы до последнего, собственно, не вскрыли наступательных планов. То есть, они вскрыли перегруппировку, но не понимали...
Они вскрыли сосредоточение некоторых частей 30-й армии на основании разведки, на основании данных перебежчиков. Да? Плюс к тому же они видели эти регистрировочные группы, которые офицерские осуществляли, да, разведку местности и переднего края. И на основании этого сделали вывод, что да, будет удар наноситься, но... То, что удар будет такой силой, естественно, вскрытым не было абсолютно. Вот, то есть, они рассчитывали на удар 3-4 стрелковых дивизий и 2-3 танковых бригад. Проводил сам командарм, да, разбор полетов, и кто куда должен был наступать. Прибыл еще и Конев, и Жуков, как ни странно. Для того, чтобы... Вот, опять же, координация, вроде как координация-то была. И вот они провели с командирами дивизии штабную игру, дали указания, кто куда должен наступать, разобрали все это вроде как по полочкам, да. Кроме того, был осуществлен подвоз боеприпасов на огневые позиции. Все было готово для того, чтобы нанести удар. Ну, наверное, давай коснемся, какой удар-то мы хотели, где, чего и зачем, да. Угу. По решению военного совета был принят план по уничтожению северной ржевской группировки противника. Основная задача – прорыв ровно по центру немецкой обороны в районе деревень Дешевка, Космариха, 16-й гвардейской, с приданной ей 255-й танковой бригадой. С левого фланга должна была бить 379-я стрелковая дивизия с 28-й танковой бригадой. 28-я танковая бригада, отмечу, что это ветеран боев на Ржевском плацдарме под управлением очень талантливого танкового командира полковника Малыгина, очень известный танковый военачальник, в дальнейшем командовал танковыми корпусами армии, писал очень интересную книжку. Достаточно такая правдивая она про бои под Ржевом. Одна из, наверное, немногих, которые вышли во времена СССР. Правого фланга должна была наступать 2-я гвардейская мотострелковая дивизия с приданной 143-й танковой бригадой. Вот опять смотри, вот такой интересный момент. 255-я танковая бригада была сформирована по штату, это, значит, 34-ки и Т-60-е, Т-70-е отставить, 4-16 машин, да? А 28-я танковая бригада и 143-я бригада, так сказать, старого образца, где были по 10-15 КВ, 34-ки, Т-60-ки. Т-60-ки там, помимо всего прочего, еще Т-40-ые и Т-30-ки были. Но они все проходят как Т-60-ки. А вот когда пойдут по актам списания, вот там вдруг начинают появляться и 30-ки, и 40-ки. Родимых танков было в этих танковых бригадах очень мало. Только у командиров батальонов имелись они. Связь поддерживать надлежало, значит, путем ведения огня из ракетницы, подавать сигналы, значит, закрытых люков ракетницей. Плюс к тому же флажками. Ну, то есть, сам понимаешь, на поле боя, да, вот показывать, значит, должен был командир роты или командир взвода своим танком, куда что двигаться, вот, ну, высунувшись люка и, значит, флажками там размахивая. Или ведя, значит, беспрецельный огонь в небо из ракетницы. Эта ударная группировка должна была пробить оборону противника на 3-километровом участке линии фронта. Ну, то есть, это 3 полнокровно-стрелковых дивизии, что 379-я, что 16-я, были пополнены до штата до полного состава. Ну, и 2-я гвардейская мотострелковая дивизия получила тоже прям буквально перед наступлением пополнение. Вот опять же, интересный момент. 2-й гвардейской мотострелковой дивизии отмечают тот момент, что уровень присланного пополнения не соответствует званию гвардии, и просили половину из 3500 человек убрать сразу же. Потому что ни по своим уровню подготовки, ни по знанию русского языка, ни по, значит, физической подготовке под гвардию они не подходили от слова совсем. Ну вот, наступление главного удара прорывает оборону противника в центре, значит, 3 стрелковые дивизии и 3 танковых бригады. Всего, в общем, было порядка направление, вот опять же, главного удара, да, 60 танков в этих 3 танковых бригадах. Дальше в дело должна была вступить группа развития прорыва из 35-й, 240-й и 238-й танковой бригады. В 35-й танковой бригаде она тоже такая же, собранная по старым штатам. Были танки КВ, 34-ки и Т-60-ки. 240-я и 238-я, это опять же 24 34-ки и 16 Т-70-ок. И две стрелковые бригады. Ну, то есть, опять же, можем сказать, импровизированный танковый корпус. Да? Но в этом импровизированном танковом корпусе напрочь отсутствуют тяжелые арт-системы, потому что для прорыва, для нанесения удара в глубину обороны, естественно, никто ничего не дал. Достаточно мало пехоты, но в каждой стрелковой бригаде было по 3,5-4 тысячи человек, да, то есть 70 тысяч человек. Ну и мотострелково-пулеметные батальоны тоже там 450 человек. То есть развивать-то прорыв, в принципе, особо-то было, ну, на самом деле, вроде как, знаешь, величина-то большая, а для захвата Ржева...
При этом стояла задача за первый день, собственно, выйти на
окраину. К первому числу, даже не к первому числу, к концу 31-го числа занять Ржев, выйти на окраины по реке Волга, форсировать ее и занять южный вокзал. Тем самым нарушив пути снабжения немецкой 9-й армии 6-го корпуса напрочь. Если бы удалось, то, конечно, бы немецкая оборона в этом районе бы рухнула. При этом, мы сейчас коснемся вопроса, это группа развития прорыва, а была, значит, левая клешня удара, да, попытаться окружить старую новую Коростелевскую группировку противника, это вот где 3 полка 87-й пехотной дивизии сидела, тоже вот такая была задача. То есть пройти вдоль разреза через деревню Полунина и ударом на Лазарева, Зеленкина и к дому отдыха Семашко в дальнейшем. То есть это такой, ну, серпом таким получается удар. Разрезать немецкую оборону, оставить как бы часть вот этого, вот, окружить 87-й пехотной дивизии в старо-новокоростелевском мешке и в дальнейшем разгромить. Что, опять же, мы коснемся, да, удалось сделать в сентябре, в конце сентября, в начале октября месяца. Но план этот был еще заложен в июле месяце. Для удара на новокоростелевскую группировку противника выделялись 348-я и 243-я стрелковые дивизии со 196-й танковой бригадой. 196-я танковая бригада воевала на «Матильдах». В штате бригады было 18 «Матильд» с гаубицами 76-миллиметровыми, и остальные, значит, «Матильды» всего 44 танка. Ну, вот, остальные «Матильды» с 40-миллиметровыми пушками, с бронебойками. То есть у 76 не было бронебойных снарядов, но были осколочно-фугасные, а у 40-миллиметровки не было осколочно-фугасных, но были бронебойки. И, естественно, Т-60-ки. Между вот этой, ну, ударной группой на Новокоростелёво и группы, которая била в центр, основной ударной группировкой, располагалась 111-я наша стрелковая дивизия, которая должна была способствовать прорыву немецкой обороны. И должна была вслед за ней ввестись в 111-я стрелковая дивизия, прорывает оборону. Ударом на горы Козеки и Бурукова должны были, значит, прорвать немецкую оборону между двумя ударными группировками и в прорыв войти 78-я стрелковая дивизия. Что 243-я, что 111-я стрелковая дивизия, опять же, имели практически полные личные... Да, не все, практически все дивизии 30-й армии были пополнены до своего штата. У них они были насыщены пулеметами. По штату снабжены артиллерийскими системами. То есть у всех были 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые гаубицы. Естественно, полковые артиллерии, 76-миллиметровые бобики, да, как в основном, ну, вот, у кого-то от стрелковых бригад, у СВшки еще имелись на тот момент времени, оставшиеся в частях. Вот. А так, полковые пушки, 45-ки, естественно, 50-80-миллиметровые минометы, вот, и плюс каждой стрелковой дивизии придали по полку РГК. Левый фланг прорыва, это в районе деревни Бельково-Свинино должна была наступать 220-я стрелковая дивизия с 183-й стрелковой дивизией и приданной 20-й стрелковой дивизии, приданной 236-я танковая бригада. Вот, 183-я – это ветеран боев в районе Бельково-Свинино. Ну, вот почему-то было принято решение передвинуть ее в район Малого Карпова. 220-я пришла на новое место сосредоточения. Вот опять, понимаешь, какая-то ротация такая непонятная. Вроде дивизия стоит, все места, значит, сосредоточения немцев знает, да? Ее зачем-то взяли, сместили на то место, где она не была. Ну, такова воля командарма, неведомая нам. Подготовка к операции. Ну, подготовка к операции, как мы уже с тобой коснулись, была проведена регасценировка местности. По каждой танковой бригаде было принято решение каждому танку дать по 4 бревна и фашины. Сделать фашины для того, чтобы танки смогли форсировать вот эту вот болотистую местность. Ну, то есть, вот погодные условия не остались для наших без внимания. Да? Плюс к тому же выявили во время регасценировки незасеченные немецкие позиции. Была проведена аэрофотосъемка местности. Все это было наложено на карты для ведения арт-огня. Выявлены цели. Немцы, вот я опять же замечал, немцы вот начали фиксировать, да, то, что вот регасценировочные группы постоянно вот у них проходит такое, что мы видим на местах соприкосновения с войсками противника офицерские группы, которые под видом солдат изучают, тщательно изучают наш передний край. То есть для них это не осталось незамечено. Ну, немцев хорошие, конечно, были наблюдатели. Выявлены немецкие огневые точки. Ты знаешь, даже, как ни странно, решили не проводить разведку боем. Угу. Вот, в этих местах. То есть, дабы для того, чтобы немцам не дать заподозрить нашу подготовку к наступлению, для 42-го это очень странно, потому что где бы ни проводилось до этого наступления, ну, дай бог, мы коснемся, когда весны, Там что не атака, значит, перед атакой идет разведка боем. Постоянно. Вот здесь вот от этой парочной практики решили отказаться. Вот. Нигде не была не проведена эта разведка боем. Только путем наблюдения, попытка захвата пленных. И то, опять же, наши разведгруппы пленных нигде не взяли. И, как правило, вот как по документам активного поиска после нескольких неудачных случаев тоже запретили активный поиск вести, то есть тоже занимались тем, что только наблюдали немецкие передний край, выявляя огневые точки. Сделаем вывод по подготовке операции. Группировка сил и средств отвечает замыслу операции, как отмечали, значит, в отчете генерального штаба. Основная часть танков должна была действовать на направлении главного удара. Но что самое, опять же, да, вот такое вот характерное для ведения боевых действий отдельными танковыми бригадами, она не имела единого управления, естественно. Невзирая на то, что вот мы с тобой касались вот этого группы, да, прорыва из трех танковых бригад и двух стрелковых бригад, а вот у единого управления у нее создано не было, к сожалению.
Ну, это на самом деле на Западном фронте то же самое было, там, когда, так сказать, танковые командиры не имели штаба управления корпусом.
Ну тоже. Да, тут то же самое. Вроде как назначили.
Пока что управляемость войск,
отсутствовала. Управляемость обучения, да, к сожалению. Назначили, значит, командующего автобронетанковыми механизированными войсками майора Кирсанова, да, которого, извиняюсь, опять же, то, что бегу вперед, вот за эту самую руководство вот этой вот танковой группировкой, его потом сняли с должности. Такой очень такой, да, достаточно интересный мужик, очень хорошо воевал. Такими объединенными частями не командовал, вот первый раз ему дали, но опять же, да, штаба не было, вот, управления бригадой не было.
Никакой,
да, вот на тебе бригады командуй. Ну, вот, к сожалению, так. Ход операции. Утром в 4:30, в 5 часов. В 4:30, между 4:30 и 5 утра, по немецким позициям был нанесен мощный артиллерийский удар. Участвовало 10 полков РГК, это 122-мм и 152-мм гаубицы, вот, гаубицы-пушки, да? Плюс к тому же участвовали, естественно, 122-мм орудия непосредственно стрелковых дивизий, минометы. Артиллерия вела огонь в течение часа 20, и по окончании нанесли удар РСами.
Да, ну вот ветераны, которые мы интервью нашли в Ржевском архиве, они как раз вспоминают о том, что это было за всю войну предыдущую, да, да, там 41-42 год, самая мощная подготовка, которую они только видели.
Ну да,
это действительно было.
Там и выделено-то было, в принципе, достаточное количество боеприпасов, по 2 там боекомплекта на орудия. Для того времени это, знаешь, прорыв, ну, действительно прорыв вот, для артиллерийской подготовки. А вот, опять же, давайте небольшую параллель проведу. Коснемся апреля. В апреле было выделено две мины на 120-миллиметровый миномет. Угу. Вот для понимания, да? Угу. Что такое апрель 42-го года для нас, и что такое уже август, да? Вот подготовка, как росла подготовка к операции. Для немцев этот удар явился полной неожиданностью. Особенно сильные удары нанесли по 2-му и 1-му батальону 187-го пехотного полка 87-й пехотной дивизии. Это в районе, значит, Мартюкова, Дешевка, Космариха. Реально перемешали немцев с землей и с бревнами в их дзотах. Реально выбили минные поля. Ну, как, опять же, проводился именно в этом месте для разминирования местности была использована ствольная артиллерия. То есть она наносила удар по минным полям, и путем, значит, ведения вот артиллерийского огня минные поля ликвидировались. Был выбит у 187-го пехотного полка артиллерийским огнем 14-я рота ПТО немецкая. То есть она лишилась сразу моментально средств борьбы с нашими танками. Выявлены и подавленная немецкая артиллерия. Это 105-миллиметровые пушки, да, и 150-миллиметровые пушки. Полная неожиданность. Абсолютная. В бой пошла, значит, пехота с танками. Ну вот, вот пошла, значит, бой. На этапах подготовки к операции вроде как все мы решили, все хорошо, прибыли группы, все проведали, все разведали. Во время выдвижения танков 3/4 танков из танковых бригад завязли в грязи. Вот результат дождя. Заготовленные фашины и бревна, естественно, не спасли продвижение наших танков. То есть, прорывать оборону пошла пехота. Дешевку, Космариху мы захватили на плечах противника. Ну, считаю, вообще практически без противодействия со стороны немцев. Должен заметить, что немцы, понеся огромные потери, как в живой силе и в технике, буквально через пару часов пришли в себя и начали соединение 87-й пехотной дивизии начали оттягиваться к деревням Рамино и к деревне Полунино. В 256-й пехотной дивизии там стоял штаб, получила приказ этот штаб снять по-быстренькому, да, и ретироваться в тыл, ну, для того, чтобы вот этим вот ударом, который, ну, немцы же тоже видели, что пошла пехота в бой, и танки начинают своего движения к боевым позициям, для того, чтобы это не захватить, штаб не попал в руки советским частям, значит, его отвели к Ржеву, к самому. В отчетах об операции пишется о том, что непреодолимые преграды в деревне Рамино, в деревне Полунино, это уже, понимаешь, опять же, вот касаясь, да, вот когда пехота пошла в бой, и с ними там отдельные вот незастрявшие танки для прорыва немецкой обороны, прорывать-то на тот период времени особо-то было нечем. Вот эти вот стекающиеся и собирающиеся в Рамино и в Полунино части немецкие на тот момент времени из себя боевой силы пока еще не представляли. В это время никаких резервов не было. Закрывать вот эту дырку было нечем, дыру в немецкой обороне трехкилометровую. Пехота начала ждать подхода танков, продвигаясь вперед медленно. И в дело вступила неподавленная, значит, тяжелые немецкие артсистемы. Плотный массированный огонь. Близость Ржева, возможность подвоза боеприпасов. 150-мм орудия и 210-мм зиги, Мойрзера.
А наши уже выстрелили два боекала.
А наших, да, наши уже выстрелили. Пути подвоза, как мы с тобой говорили, вроде как боеприпасы были, да, на складах-то. Нельзя сказать, что все, выстрелили и все, вот ничего нет. Да, были бы, снаряд подвозить было невозможно из-за того, что вот этот не предусмотренный никакими планами дождь и разбитые танками, да, а все-таки 10 танковых бригад выдвинулось к фронту. Это ж мощь-то какая проехалась по этим вот заболоченным дорогам. И то, что и было, покрыто гатями, превратилось-то опять же в хлам и пепел. По этим дорогам, естественно, мы никакого подвоза наладить не могли. Вплоть до того, что, в общем, были выделены носильщики, которые вносили по две мины. От складов до огневых точек наших. Ну и к тому же, ну опять же, наши полуторки, которые как бы вроде как грузовик-то хороший, но сам понимаешь, по тем разухабистым местностям, ну никакой. 379-й начали подходить к деревне Горбово, которая была в центре немецкой обороны, части 16-й гвардейской, подходить к Полунино. Все согласно плану. Действовали согласно намеченному плану. Вот ни шагу от плана не отступали. Вот как было намечено, так и действовали. Надо было танки ждать, ждали танки. Надо было брать Горбово. Ждали Горбова. А почему я такой вот упор делаю? Потому что, понимаешь, этот формализм введения боевых действий и неспособность на тот период времени нашим командованием принять адекватные меры, да, сообразно обстановке, сыграли, опять же, с нами злую шутку.
Тут еще уровень подготовки командного состава, он не позволял...
Сейчас мы коснемся то, что опять же отвечаю.
Не позволял, скажем так, давать им инициативу.
220-я стрелковая дивизия и 139-я стрелковая дивизия, которая ведет наступление левее деревни Дешевка, которая, ну, была взята буквально там, да, за несколько минут. 139-я упирается в опорный пункт Эма. Опорный пункт Эма обороняет батальон 256-й пехотной дивизии. Прекрасно понимает командир батальона немецкого о том, что если он сдаст вот этот вот опорный пункт, то части советской армии бьют во фланг 256-й пехотной дивизии, и уже как бы 256-я должна была откатиться. Откатиться уже за железную дорогу, ну потому что оборонять тот участок фронта, имея нависающий над своим флангом части Красной Армии, было просто невозможно. То есть командир батальона прекрасно понимает о том, что эту эмму сдавать никак нельзя. Плюс подвоза Кубелькова-Свинина. 139-я упирается лбом, бьется в этот опорный пункт и на протяжении почти 10 дней будет вести атаки в обход и в лоб этого опорного пункта эммы. 220-я стрелковая дивизия левее 139-й начинает атаки на Бельково-Семенино. То для 236-й танковой бригады для продвижения и выдвижения на атаку на Бельково-Семениновский выступ было выделено болото. Вот как так сработала, интересно, разведка? Почему надо было это болото выделять? Ну, выдали вот чисто болотисто. Вот, не то, что болотисто, оно и сейчас там, Артем, там и сейчас болото натуральное. Вот. При попытках, значит, выстроить свои танки в атаку, завязшими там порядка 15 машин сразу потеряли. Плюс такой момент. Инженер 220-й стрелковой дивизии определил места выхода для сосредоточения для атак 236-й танковой бригады, указал им проходы в минных полях. Мы, выдвигаясь по этим минным полям, 236-я танковая бригада, сразу теряет подорванными 3 танка. В дальнейшем своими саперами и саперами армейского инженерного батальона они только вместе со сосредоточением бригады сняли 100 мин еще. Вот подготовка, да, вот такая вот взаимодействие между танками и танковыми бригадами. Ну, пошли вот они, значит, в бой. Моментально попали под... Если мы с тобой говорили, что дешевка Космариха, да, была просто смешана с землей, то ни в Бельково, ни в Свиньино наша артиллерия не попала по немецким позициям. Все немецкие дзоты, практически все остались неподавленными. Из них начали вести по наступающим порядкам нашей пехоты массированный пулеметный огонь, плюс к тому же минометные артиллерийские батареи немцев начали бить по местам сосредоточения. Вот болотистая местность, мало того, что для танков она, да, малопроходимая, так еще и для пехоты, сам понимаешь, ну, из болота же не выпрыгнешь, как черт там из табакерки. Значит, определенные места почвы, да, достаточно плотные, по которым можно вести наступательные действия. Все это было немцами пристрелено и плотно минировано. Про уровень разминирования мы уже с тобой коснулись. Это же не только танки касалось, это и пехота касалось. Плюс вот 8 рядов колючей проволоки. Каждый ряд надо было форсировать на тех местах, где пулемет клал наших наступающие части. Колоссальная 220-я стрелковая дивизия начала нести колоссальные потери. Колоссально это сколько? Колоссально в первый день было потеряно порядка 1800 человек. Это убитыми и ранеными в первый день наступления. Не добившись ровным счетом ничего. Мы даже толком к деревне-то не смогли пробиться. В то же время отмечу, что танки, форсировав вот это болото, пройдя минные, неразминированные минные поля, все-таки ворвались в деревню Бельково-Свинино. Очень героический подвиг совершил старший лейтенант Татаюпов, это командир танка. Его танк был подбит, он единственный из экипажа остался в живых, выпрыгнул с автоматом, вот, вел у танка бой сначала из автомата, потом из пистолета, а дальше отбивался от немцев ломиком. Вот можете мне что угодно говорить, понимаете, он по всем документам проходит, он во все сводки попал. Вот, подъехавшая Т-70-ка забрала его, значит, вместе с его ломом и эвакуировала. И вместе с тем, опять же, отмечу такой же интересный момент. Командир танкового батальона из танковой бригады прорвался на окраину за уже Бельково-Свиньино. Танк был подбит. Он один единственный остался живых экипажей. 2 недели, в общем, находился в своем танке, раненый, без еды. Естественно, там, собирая из воронок воду вокруг... Ну, вот у танка был. Первый день, 220-й, не достигло ровным счетом никаких успехов. Наоборот. С начала до конца боя за владение Бельковым-Семенино штаб стрелковой дивизии, это опять отмечает в докладах генерального штаба, не знал сил, ни сил противников. Дивизия действовала неорганизованно. Командир стрелковой дивизии в первые дни операции находился в боевых порядках и боем не руководил. А он в своих воспоминаниях, у нас уже в книжке это же тоже будет, там будет описываться эпизод, когда он буквально там 2-го, по-моему, или 3-го числа сядет в танк, командир стрелковой дивизии, и поедет на штурм деревни в танке. танк будет подбит на нейтральной полосе, и там чуть ли не до Конева дойдет информация о том, что командир стрелковой дивизии самолично, значит, шашкой атакует деревню. И, в общем, устроит там разнос, тартарары и прочие разности. Его там вытаскивают, и народ еще погибнет. Еще левее 183-я стрелковая дивизия действовала. 183-я стрелковая дивизия, которая была задача поставлена, была задача взять деревню Малое Карпово, в дальнейшем выйти на деревню Глебово и взять Ленозавод. То же самое уперлось в Малокарповский узел обороны, вот этот шверпункт. Тоже ничего не подавили. Оборона немцев не была вскрыта. Вот невзирая на то, что вот опять же, да, вроде как уже в линии фронта там находилась, аэрофотосъемка и прочая разность. Ну вот, к сожалению, так получилось. И атакующие цепи наши двух стрелковых полков были в первый же опять же день положены около колючей проволоки и добиты немецкой артиллерии. Потери где-то приблизительно около 2000 человек общими за первый день. К чему говорю? Вот эти вот цифры, да, потому что начали, еще в первый же день прорыва немецкой обороны начали стачиваться наши стрелковые соединения. Если танки позастревали в грязи сначала, то пехота, потерь-то еще таких не несла, да, от огня немецкой ПТО, то стрелковые соединения были немцами, выбивались немцами еще до возможности войти с ними в огневой бой. Командир 183-й стрелковой дивизии доносит в штаб 30-й армии о том, что мы ворвались в деревню Карпово, взяли. На основании этого было принято решение о том, что раз ворвались, значит, фланг наш нависает над обороной немцев. 220-й получает задачу переместить удар с фронта Белькова-Свинино между Белькова-Свинино и Карпово. Получить-то она получает, только там еще оборона была усилена, еще больше немецкая. Вот. И если здесь-то хотя бы как вот частичное разминирование минных полей и частично хоть чего-то там подавили, да, то в то место, которое, значит, им указали, 220-й стрелковой дивизии, тут вообще ничего не было произведено. Ну, потому что и как бы считалось, что вот этого удара будет достаточно первого. Такой колоссальный пулеметно-артиллерийский минометный огонь по нашим, что даже колючие проволоки не подошли. Получил он выговор, командир 183-й стрелковой дивизии. Вот. И начальник штаба тоже. Ну, вот все, мера воздействия. Первый день заканчивается тем, что части 30-й армии, прорвав оборону противника в районе Космариха, Дешевка, по фронту где-то 3-4 километра, удалось продвинуться на 2 километра в тыл к немцам. Нанести 187-му пехотному полку 87-й пехотной дивизии достаточно сильные потери, лишить полка противотанковых орудий. Захватили также несколько батарей тяжелых и тяжелых артсистем. Плюс к тому же, конечно, естественно, моральный дух у немцев тоже, понимаешь, в виде такой вот наступления, в виде огромной массы пехоты, вот, огромной массы танков. Естественно, для немцев это тоже было шоком, и, естественно, моральный дух тоже у них так, скажем, снизился. Плюс к тому же, естественно, начали немцы судорожно искать резервы для затыкания вот этой дыры у Полунина и Рамина. Чем было заткнуть дыру? Саперным батальоном. Батальоном службы РАД и кратшутцы из 256-й тоже были брошены затыкать дырку. Ну вот и основная тяжесть борьбы с прорывающимися советскими частями легла на немецкую артиллерию. Ну опять же мы с тобой говорили, да, близость к Ржеву, возможность оперировать резервами. Не резервами, боеприпасами, да, и плюс артсистемами по достаточно отлаженным дорогам. Вот этим ударным кулаком из 150-210-миллиметровых орудий, плюс к тому же оставшимися в 256-й и 187-й пехотной дивизии 105-миллиметровыми пушками, вот, гаубицами. Вот они наших частей класть в местах сосредоточения.
И начали все-таки контрудар, по-моему, уже в этот же день, или нет?
Потихонечку начали сосредотачивать части для контрудара. Опять же, вот, да, вот давай немецкая тактика. Создавать из любых подручных частей группы боевые и наносить контрудары, болезненные для наступающих частей Красной Армии. Ну, допустим, давай вот возьмем горы Козеки. Да? Берут наши горы Козеки, деревню. Это, ну, достаточно важный
первый же день
важный опорный пункт. 111-я берет ее, стрелковая дивизия занимает. Тут же, буквально через два часа, сформированные группы из 87-й пехотной дивизии получают удар такой силы, что мы откатываемся с гор Козек. Потом эти горы Козеки на протяжении двух недель будут и для нас, и для немцев камнем преткновения. Они, если мне память не изменяет, 8 или 9 раз будут переходить из рук в руки. И ты абсолютно прав, то, что немцы начали создавать вот эти вот ударные группы боевые для того, чтобы наносить по прорывающимся частям Красной Армии, 30-й армии, вот эти болезненные удары, чтобы затормозить продвижение противника, ну, то есть продвижение наших частей. И им это удается. Опять же, видя такую вот концентрацию войск 30-й армии, штабом 6-го армейского корпуса был запрошен в 9-й армии срочная помощь. Ну, о том, что мы не в состоянии таким вот количеством войск держать этот рубеж. А по данным разведки, по опросу пленных, по всем данным, которые они получили, да, удар только будет наращиваться. Вот. Чем закрывать? Закрывать прорыв нечем. Говорить о том, что надо бы эвакуировать вообще Ржевский выступ, ну, Ржевский северный выступ, потому что держать невозможно. Резервов нет, ничего нет, чем держать? Ну, вот мы бросили эти радовцев. Это же последнее, вот то, что было в 6-м корпусе, да? Вот, радовцев и саперный батальон армейский. Вот, больше-то нет ничего. Только 6-я пехотная дивизия, которая сосредоточилась в Сычевке, опять же, предназначена для Вербельвинда. В книге мы коснемся, что на самом деле в 9-й армии резервов-то не было толком никаких. Принимается решение о том, что развернуть 6-ю пехотную и бросить ее в помощь в 6-й армейский корпус. Для этого были задействованы как железная дорога Ржев-Сычевка эшелоны, предназначенные, а уже были выделены эшелоны. Опять же, вот, немцам тут опять повезло, вот, сыграло им на руку то, что сосредотачивались части в Сычевке, уже были под 6-ю пехотную дивизию подготовлены эшелоны, они в эти эшелоны загрузились, тут поехал не к Сухиничам, а поехал в Ржев. Плюс автотранспортом, и даже кое-где пишут, что и авиацией, даже кое-какой немецкой, ну не знаю там. Вот. Итог первого дня – это прорыв особо укрепленной линии обороны, которая готовилась, в принципе, как мы уже с тобой говорили, полгода. Была достаточно насыщена противотанковыми и противопехотными, ну, средствами. Мы очень долго не могли, опять же, касаясь вот той же самой дешевки, очень долго не могли ее взять. Очень долго. Начиная с февраля месяца. Неоднократно бились об нее лбом. Тут смотри, вот буквально за час, да, вот, была взята эта опорный пункт. То есть наметился все-таки успех. Ну, успех, скажем так, который мог повлиять в дальнейшем на то, чтобы мы взяли Ржев. Но в то же время по флангам действия группы прорыва и группы развития прорыва. Никакого успеха бы не было достигнуто. Вместе с тем, даже наоборот, мы начали нести колоссальные потери. Вот даже касаясь 11-й стрелковой дивизии, 111-я стрелковая дивизия, которая сообщила о том, что взяли горы Козяки, туда же срочно была переброшена 78-я стрелковая дивизия, которая пошла в бой на Ханино. Да? Оперируя теми данными, которые получал оперотдел 30-й армии, вот, на основании этих донесений, перебрасывается вот эта стрелковая полнокровная дивизия, вводится в бой. И уже она в 31-го пошла в бой. Уже на путях сосредоточения по ней наносится такой массированный и колоссальный удар, что где-то порядка 3,5-4 тысяч человек сразу из нее выбивается. Представляешь? Артиллерия, немецкая артиллерия. Это без вообще, даже без воздействия пулеметов и минометов противника. Это только артиллерийским кулаком. Под действием артиллерийского огня противника боевые порядки были расстроены, и управление было потеряно. Ну, то есть командир вообще не понимал, где находятся его полки, что происходит, куда наступать. То есть боевые порядки 78-й стрелковой дивизии перемешались полностью. В общем, первый день закончился как прорывом немецкой обороны, так и полным крахом по прорыву немецкой обороны на флангах нанесения ударов. Еще бы можно было, знаешь, как бы сбросить это все со счетов, если бы не одно «но». Вот, допустим, касаясь правого фланга 30-й армии, где должны были наносить вот эти вот 78-я, 111-я, 243-я стрелковые дивизии, которые должны были закупорить 87-ю пехотную дивизию, понимаешь, не выполнив задачи дня, не прорвав немецкую оборону, и в то же время такой вот, войдя клином вот ударной группы из трех стрелковых дивизий и трех танковых бригад, и начав туда вводить вот эти три танковые бригады и две стрелковые бригады, что мы получаем? То, что немцы могли, опять же, ну, просто мы еще тогда не понимали, да, то, что немцам-то нечем было наносить удар. Но, учитывая то, что немцы сосредотачивают вот эти вот 200 танков, тоже не стоит забывать, что вот, вот эти подсчитанные 200 танков в Ржеве, да, вот висели над Дмитрием Даниловичем дамокловым мечом. И любой бронетанковый, какая-нибудь техника противника сразу считалось, то, что это выдвигается первая танковая дивизия. Опять же, к чему я говорю, вот по этим флангам прорыва, не разбитыми нашими наступающими частями, наши начали определять концентрацию, вот эти контрудары немецкие, да, 87-й пехотной дивизии, вот этот вот удар в районе Эммы, то, что это подготовка к тому, что будет отсечен наступающий клин 30-й армии.
То, что мы получили при второй ударной, мы рассказываем. То есть те самые, так скажем, шверпункты типа Спасская Полесь, да, так сказать, которую мы не могли взять. И здесь могла быть та же самая история, если бы у немцев были резервы.
Но абсолютно верно.
Никто не знал о том, что у немцев в данной ситуации резервы.
К сожалению, да. Вот. Если бы точно было определено количество, даже то, что, вот, понимаешь, не то, что там 80 танков, 200 танков, а хотя бы того, что там вообще резервов-то никаких нет, может быть, и действий-то как-то по-другому. Ну, вот были как были. Плюс, опять же, ну, вот касается грязь. Вот танковый кулак из трех танковых бригад. А когда у тебя из трех танковых бригад выходит на штурм деревни Полунин, это уже мы коснемся чуть-чуть попозже, да, в ночь с первого на второе, всего лишь 10 танков, и тот-то 60-х. Вот, представляешь, из этой вот массы, вот из этой, из трех танковых бригад. Ну, какой это кулак.
Спасибо, Алексей. Смотрите нас на канале Тактик Медиа, подписывайтесь на телеграм-канал. Помощь проекту можно оказать на сайте remember.ru. Спасибо вам. До свидания.